Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И ближайший час вместе с нами и с вами проведет Ирина Конюхова, доктор юридических наук, специалист в области международного и конституционного права, писатель и супруга путешественника, протоиерея Федора Конюхова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Тут сразу огромное количество поводов для разговора. Здесь и ваши, мы представляем две ваши книги, которые вышли. Одна из них непосредственно связана с вашим супругом Федором Конюховым, отцом Федором Конюховым, которого, к сожалению, в этой студии мы еще не видели. «Сердце Господа» — одна книга называется, а вторая книга «Моя жизнь с путешественником». Ну, вторая книга вышла в издательстве «Нике» совсем недавно, были ее презентации, и понятно из названия, что она во многом автобиографична. А первое «Сердце Господа»? О чем?
Первое «Сердце Господа» издано в издательском доме Академии Жуковского. Это книга о поколении 80-х, о подвижниках людей, которые в тот период работали. И хотя советский период был годами атеизма, они внутри себя носили заповеди. Как бы многие из них на самом деле были проповедниками лучших идей, гуманитарных, лучших традиций. И среди них был мой отец. Отец, который был по профессии спасателем, спасал людей в Спитаке. У него есть на родине музей, посвященный ему.
Вы имеете в виду после землетрясения, да?
Да, он получил за это 3 ордена трудовых красных знамени. Он возглавлял спасательные работы в тот период. И я захотела рассказать о таких людях, потому что в 90-х, к сожалению, они практически все ушли из жизни, и как-то они их забыли, и мне хотелось возродить эту линию, потому что я считаю очень важной преемственность поколений. И вот об этом эта книга. О том поколении, которое достойно того, чтобы их помнили.
Вы говорите, возродить преемственность. Вы считаете, что такая связь, она прервалась?
Мой взгляд, прервалась, потому что если сегодня я вот преподаю 30 лет в ВУЗе и общаюсь со своей молодежью, я обнаруживаю, что они практически не знают историю этого времени. И самое печальное, что они не знают о героях того времени. Людях, которые... Именно служили людям, которые много сделали доброго. И если бы сегодня, я очень жалею, что если бы нынешние, сегодняшние правители обратили внимание на тот период, на то, как общались тогда с людьми, как заботились о них, мне кажется, это бы им пригодилось. Пригодилось для того, чтобы быть ближе к народу и к людям.
Именно в 80-е годы?
70-80-е, вот этот период, когда вот лично мой отец... возглавлял тогда, он возглавлял штаб грунтспасательных частей в Сибири Дальнего Востока, и он строил город. И как они это делали, с какой любовью к людям. Это вот хотелось об этом рассказать.
Ну, причем, если говорить о землетрясении в Спитаке, так там до сих пор в Гюмри, насколько я знаю, на улицах города специально оставлены руины в память о том, что произошло. Поэтому, ну, может быть, об этом чаще надо говорить. Тут фильмы выходят про землетрясение.
Да. Но я... Это роман-аллегория. Я как бы хотела... То, что мне говорил отец, как жить, как... Что такое любовь к людям, мне хотелось об этом рассказать. Поэтому там не совсем документальная книга, в отличие от второй книги «Моя жизнь с путешественником».
Да,
это художественная. Но вот первые читатели, мне очень она дорога, их мнение... Они говорят, что их книга, это практически, говорит, мы на каждой странице что-то записываем. То есть она их тронула, и мне это очень дорого. А что касается книги «Моя жизнь с путешественником», это абсолютно документальная. Там нет ни строчки вымысла. Это история нашей жизни с Федором. Это вторая книга. Первую книгу я написала давно, когда мы прожили 3 года, и он собирался в длительное годовое плавание. И вот чтобы как-то...
Впечатления именно об этом плавании у вас в начале книги описаны?
В новой книге, об этом плавании. Вот и в первой своей книге, когда мы 3 года прожили, а Федор, встретив меня, сказал, что ему 300 лет, я вот так назвала книгу «300 лет и 3 года жизни». И в первой книге я, конечно, она построена на дневниках, которые я писала ему. Он тоже писал дневники, и вот мы потом издали это все. Эта книжка называется «Все птицы, все крылаты». Его часть, она посвящена океанским письмам, а моя вот рассказ о том, кто он есть. В моем понимании, это, скажем так, песня женщины о том, о своем любимом. И сейчас вот прошло много лет, Федору исполнилось 65 лет, у него был юбилейный год, и он мне вдруг сказал: «Ира, еще одну книжку напиши обо мне, сделай мне подарок». И он даже название сам предложил. Я говорю: «Как назовем эту книгу?» Он сказал: «Назови «Моя жизнь путешественником». Она построена на дневниковых записях, но вот, скажем так, было 1000 страниц этих дневниковых записей, я до 600 страниц сократила, а вот благодаря издательству «Никей» нам удалось сделать такую цельную. И они говорят так, что она яркая, легко читается, на 350 страниц в итоге. То есть это как бы самое лучшее, по мнению сегодня издателя, части нашей жизни.
А вот мы вас немножко перебили, а вы когда говорили о первой книге, сказали, что вы ее начали писать, чтобы как-то, и вот мы вас перебили, чтобы как-то что?
Я писала ее, чтобы как-то скрасить вот эту вот тяжесть долгого одиночества, потому что отсутствие долгое время любимого человека заставляет любую женщину не только молиться, но и писать письма. Через общение, через письма, через дневниковые записи ты разговариваешь с любимым, и ты ощущаешь, что ты ближе к нему. Поэтому такие дневники, они, конечно, с одной стороны, они личные, но в них есть то, что можно представить и читателю, ибо там мысли, которые близки другим людям тоже. Вот это была первая книга такая «Ожидание воспоминаний». А последняя, вторая книга, она не последняя, надеюсь, «Моя жизнь путешественником», здесь как бы история нашей жизни уже. За 21 год. Вот так 21 год охватывает.
Вторая ваша книга «Жизнь с путешественником» все-таки очень интересна. А ваше отношение к постоянным путешествиям Федора, отца Федора, за вот эти 23 года, оно изменилось? Вы привыкли к тому, что он все время куда-то уезжает? Вы стали меньше переживать за то, что он где-то вот в этих океанских просторах один? Или вот это отношение и состояние тревоги, оно остается?
Если говорить в целом, вот уже за эти долгие годы, конечно, я изменилась в ожиданиях по сравнению с первыми годами. Самым тяжелым была самая первая его экспедиция в нашей совместной жизни. Мы только познакомились. Месяц был очень красивых романтических свиданий, и он ушел на 6 месяцев, и не было с ним совсем связи на Южный полюс. Вот это было, пожалуй, самое тяжелое время, где мне нужно было сделать выбор. Или я буду с ним, или все-таки это мне не по силам, вот такая судьба. Когда мы с ним только познакомились, он мне сразу предупредил честно, когда он мне предложил руку и сердце на второй день нашего знакомства, он сказал: «Ирочка, я буду путешествовать всю свою жизнь. И я буду путешествовать, как он мне обозначил, до 2043 года». И тут я уже успокоилась немножко, значит,
время
будет
есть.
Жить. Да. И ничего, кроме любви, я тебе не обещаю. И вот потом это долгая разлука, время на размышления. И когда он вернулся, я поняла, что это моя судьба, что я буду учиться его ждать без страстей, а спокойно, с верой, с любовью. За эти годы, конечно, очень важно... В этом ожидании, это молитва за мужа. И вот за эти годы я теперь благодарна Всевышнему то, что он научил меня ждать. Бог дает знаки, когда нужно, действительно, когда нужно идти в храм, молиться, когда нужно особенно внимательно проживать его экспедицию, а когда можно расслабиться, поработать. Понимаете, вот такое ощущение, что я с ним проживаю эти экспедиции, мы все время вместе. И последние годы особенно я чувствую сердцем и знаю, что для него главное, чтобы я была спокойна, верила, и тогда ему легче. Если взять его последний полет на воздушном шаре...
Это вот в начале года.
Он был...
Февральский.
Да, всего 18 дней, но это было почти как вечность для нас, ибо это был исключительный опыт по опасности непредсказуем. Другое дело океан и горы, которые он был профессионалом. И здесь вот сердце подсказывало в тот момент, когда он был на грани и целом было очень сильное напряжение, подсказывал, что все будет хорошо. Мы молились с моим младшим сыном в Перте вместе с русской православной общиной Австралии в храме Николая Чудотворца. И вот ощущение того, что вот молись, все будет хорошо было. И поэтому, скажу так, прошли годы, и я сейчас спокойнее это воспринимаю. Более того, я понимаю, что это не просто судьба моего мужа, это его призвание. И если он от этого откажется, то он откажется, собственно, от жизни. И сейчас вот могу сказать, что последние годы это уже даже ожидание, это счастье. То есть это не тревога, конечно, она всегда есть. Вот так мы живем. Счастье – это не только когда мы вместе на земле, но и когда я его жду.
Мне почему-то Пенелопа вспомнилась, когда вы еще про первую книжку стали рассказывать, что вы начали писать, чтобы как-то скрасить ожидания, да, вот этот образ женщины, которая ожидает мужа путешественника. Он, конечно, вечный.
Но есть еще интересный образ. Я вот в юности как будто предчувствовала судьбу. В детстве я солировала в хоре, пела долгие годы, ну, где-то, наверное, 5, арию «Сальвейк» из оперы «Пергюн де Грик». Вот я ее пою и чувствую, что это моя судьба. Вот так бывает. Мы предчувствуем. Когда мы встречаем свою судьбу, у нас совершенно то, что мы, может быть, до этого не принимали, мы начинаем принимать. Потому что мы понимаем, у нас нет выбора. Есть человек, с которым мы должны быть вместе, и мы должны сделать все, чтобы он был счастлив. Вот так я живу с ним.
А если не секрет, сколько времени в году в среднем он проводит в Москве, так скажем?
Дома. Это очень по-разному. Скажем так, первой экспедиции он дольше отсутствовал. Сейчас нам везет. Вот с младшим сыном Николаем он сейчас много общается. Сыну повезло то, что сейчас экспедиции у него короткие, он их долго готовит. Ну, например, полет на воздушном шаре он 2 года готовил, и всего 18 дней вот был в полете. Сейчас вот его ближайшие экспедиции тоже короткие. Это поднятие в стратосферу. Это даже если он вот в Марианской впадине, у него в перспективе они небольшие по времени. Поэтому мы имеем счастье быть больше с супругом, больше с отцом. Но так скажу, что у нас вообще с Федором была договоренность по жизни. Мы договорились, что мы постараемся по максимуму быть вместе. Поэтому я ездила, сопровождала его, собирала в экспедиции. Если он готовил в Англии или во Франции, я жила с ним. Я брала в это время отпуск на работе. Мне шли навстречу, чего я благодарна. И вот благодаря этому я его провожала. Я старалась прилетать туда, где он приходил, вот, или в Австралию, на берег Австралии, ждала его, Новую Зеландию. И благодаря этому разлука сокращалась. Мы больше были вместе. Когда появились дети, мы с детьми стараемся тоже вместе по возможности сопровождать его. Была на презентации книги «Моя жизнь путешественником», и один человек, слушая меня, сказал: «Так я так понял, что вся семья Конюхова вместе с Федором отправляет его, вместе с ним путешествует мысленно, духовно и встречает». Поэтому мы сейчас проживаем с Федором вместе его жизнь, всей семьей. Мы научились это делать. Соответственно, уже меньше разлучаемся и все время вместе, даже когда он там. И что для меня, конечно, очень дорого, что Федор ценит это время, он очень его ценит. И, например, нашей традицией является, когда он возвращается с долгого плавания, мы обязательно 3 дня дома вместе. Нас никто в это время не беспокоит, ибо это время семьи, время близких людей. Если мои дети пытались подсчитать, сколько он был в разлуке, сколько он был с нами, сколько отдельно, ну, так скажем, 2/3 нашего совместного жизни мы были в разлуке, 1/3 мы были с ним вместе. Ну, а если говорить в целом, то, конечно, всегда вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Ирина Конюхова, доктор юридических наук, писатель и супруга священника, протоиерея, путешественника знаменитого, всемирно известного Федора Конюхова.
Я, знаете, что хотела спросить? Вот вы все время упоминаете о ваших дневниковых записях, которые, там, в частности, ложатся в основу или в основу уже 2-й книги. А вообще у вас привычка вести дневник, она появилась вместе с знакомством с отцом Федором, или она у вас с детства была?
Да, хороший вопрос, спасибо, потому что вот когда я заканчивала школу, у меня был выбор лететь или в литературный институт, или вот все-таки посвятить себя праву. Uh-huh. И мне очень нравился предмет философия права и науки. Я все-таки решила пойти от жизни, сначала получить какую-то профессию, потом, если тяга будет к литературной деятельности, начать ее делать. Да, я до Федора тоже вела дневники, но, может быть, они были не такие пронзительные, ибо любовь пришла со встречи Федора. А что пишет женщина? Ее тема – это любовь. Угу. Поэтому я думаю, да, что настоящая, наверное, моя литература пришла со встречи его, со встречи Федора.
А вот он редактирует ваши книги?
Нет, он очень интересно, он как бы, он мне так говорит, я знаю, что ты пишешь и как пишешь. Он читает их, но читает, когда я это не вижу. Но я-то все равно это вижу, что он их читает. Я потом так или иначе в разговоре улавливаю о том, что он читает их полностью, он знает все, о чем я пишу. Зато у меня вот выпала такая приятная миссия, я его дневники печатаю. По крайней мере, первые годы, сейчас уже специалисты печатают. А вот первые дневники я печатала сама, потому что он никому больше не доверял. Он говорил, Ирочка, ты ничего не изменишь, ты ничего не исправишь, ты поставишь правильные знаки препинания, и я только тебе доверяю. И вот четыре, нет, даже пять его первых книг, они вышли после того, как я их печатала. И он, я, конечно, очень рада этому, потому что я их не просто читала, я их печатала, я проживала несколько раз его жизнь там в океане или в горах, и это мне помогало еще лучше его понять, еще лучше его чувствовать. Я вообще считаю, что творчество важно для таких семей, семей, где муж путешествует, потому что через творчество мы можем еще лучше друг друга почувствовать.
А много таких семей, как вы думаете? Ну, наверное, много, да?
Ну, да, наверное, много. Вот я как-то давала интервью для канала, где вот давала интервью жена Сенкевича, Юрия Сенкевича. Я с удовольствием слушала, что она говорит. Жена Дмитрия Шпаро давала интервью. Конечно, есть они. И вот сейчас молодые пары, я многим советую общаться между собой. Многие пары пытаются путешествовать совместно. Я ведь тоже с мужем путешествовала. Я дважды перешла с ним через Атлантический океан, о чем я пишу вот в этой книге «Моя жизнь с путешественником». Дважды ходила с ним на верблюдах. После этого вот создала свой социальный караван «Дорога мира». Мы ходим на верблюдах. У нас экологические программы в рамках своей общественной организации «Центр права мира». Поэтому я очень вижу большую ценность в путешествиях именно семей. И когда мы шли второй раз на верблюдах по Монголии, центральной, западной, мы уже взяли с собой нашего младшего сынишку Николая. И в книге об этом описывается. Сейчас есть видеофильм об этом путешествии. И я очень советую вот многим, кто интересуется этой историей, примерно такие или другие пути совершать в своей жизни, ибо ничто так не сближает семьи, как совместное творчество, совместные путешествия, раскрытие вместе какого-то, открытие вместе какого-то нового мира для себя.
Вот это... А сынишке сколько лет было?
Тогда было 3 года. Это был очень, очень удобный способ, очень удобный период для передвижения его, потому что есть такие корзины, времен Чингисхана их изобрели еще, на которых ребенок помещается, это его как бы домик, вот он едет на верблюде, и с 3 лет у ребенка начинается уже познание более интенсивное мира. Время, вы знаете же, с 3 до 5 период почемучек. И вот он этот мир познает, сидя в этой корзине, и органично очень вписывается в дорогу. И мы очень рады, что мы попали в этот период и смогли вот так с сыном совершить такое путешествие, ибо вот мы увидели, как поменялся наш ребенок после этого.
Вот я хотела спросить как раз, в чем ценность путешествия для вас? Вот для ребенка понятно, а вот для вас, для взрослого человека, в чем вообще ценность путешествия? Вот как бы вы это определили?
Ну, путешествие — это, я так бы сказала, что это философия жизни. Когда мы живем в суете, особенно в мегаполисах, и вот эти разные проблемы нас, они заедают, мы начинаем постепенно, отрываясь от природы, мы начинаем постепенно эти проблемы наращивать. Мы начинаем, мы входим как бы в искусственную жизнь. Проблемы искусственно создаем, потому что мы отрываемся от естественного. Когда мы приходим в ту стихию, в океане мы находимся, или мы идем по горам, по степям, мы по-другому для себя видим этот мир, мы даже по-другому начинаем относиться к тем людям, с каким у нас, может, было какое-то недопонимание. Мы по-другому относимся к своей работе. Это дает возможность как бы очиститься, духовно напитаться. И даже молитва, она по-другому происходит в этот период. Я когда с Фёдором... У меня было два путешествия через Атлантический океан. Первое у нас было свадебное, а второе путешествие у нас было Великий пост. Оно было непредвиденным, потому что мы с Барбадоса до Ньюпорта хотели сделать небольшой переход, а у нас сломалось перо руля, и мы дрейфовали в сторону Англии. В книге об этом написано. Больше месяца пробыли.
А можете вкратце рассказать? Потому что вдруг не все прочитают. Или в качестве затравки. Потому что в книге-то много всего другого интересного, а это очень яркая страница.
Да, это очень яркая страница жизни, ибо вот Фёдор тогда купил яхту, собирался на ней совершить кругосветное плавание, ему надо было обязательно ее протестировать. И когда он собирался сделать переход через Атлантический океан, он решил в Ньюпорте, он с Барбадоса дойти до Ньюпорта, где отремонтировать ее. А у меня в это время были запланированы лекции в Бостоне, а Ньюпорт и Бостон совсем рядом. И мы решили с ним совершить такой романтический переход от Барбадоса до Ньюпорта. Это было 29 февраля, день старта, и мы недооценили океан.
А еще он зимний, несмотря
он
на...
Он зимы на весну переходит, то, слишком штормит. В это время он просто больной. И как только мы вышли, на третий день попали в шторм со встречным ветром, а яхта еще пока не очень проверенная, ее нужно было еще делать, и сломалось перо руля. И вот мы поняли, что при встречных ветрах мы не дойдем до Ньюпорта. И тогда приняли решение дрейфовать в сторону Англии. И вот весь этот период яхта рассыпалась на глазах. Киль дал трещину. До 300 литров каждый день мы выгребали воды, выбирали воды. Ломался такелаж мачты. Но вот молитва. Вот молитва, которая тогда была, вот мы поняли, что такое молитва в океане. Я поняла. Я увидела, как это происходит по молитве, какие чудеса происходят. И вот, несмотря на то, что яхта пришла в совершенно негодном состоянии, по молитве мы остались живы. Это нужно читать. Это, там
конечно,
все описано,
понятно,
какие
что там
чудеса, и как по молитве Бог помогал.
Тем более, что, я так понимаю, описано это было вскоре после произошедшего.
Да, мы вели дневник во время перехода вместе с мужем. Это совместный дневник. И вот есть желание. Сейчас вот видеофильм, мы снимали видео. У нас есть там видеоматериалы. Сейчас по этой именно истории готовится видеофильм даже.
Мы напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня стала Ирина Конюхова, доктор юридических наук, писатель, супруга путешественника, протоиерея Фёдора Конюхова, Лиза Горская, Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».